дом, моя территория, мои интересы. Мое дело на Латвийском радио 4.
День добрый, уважаемые радиослушатели. Сегодня четверг, в эфире программа «Мое дело». Да, теперь мы встречаемся по четвергам. С вами Алина Янковская. Каждую неделю именно по четвергам мы рассуждаем о том, что такое «Мое дело». Но в первую очередь, конечно, «Мое дело» — это то, что радует. Это такое занятие, присев, ну или принявшись за которое, буквально на полчасика теряешь счет времени. И ведь зачастую «Мое дело» — это далеко не всегда про деньги. Это скорее про удовольствие и про то, что делает жизнь человека яркой, насыщенной, полной. Про то, что позволяет сделать мир лучше, может быть, не весь мир целиком, но некую его часть. Самую важную для каждого из нас — ту часть мира, которая касается именно меня и моего близкого окружения, или не совсем близкого, как в случае с нашей сегодняшней героиней. Впрочем, все по порядку. Кстати сказать, уважаемые дамы и господа, все программы «Мое дело» доступны на сайте lr4.lv в рубрике «Передачи». Если что-то упустили, можете послушать беседы с моими гостями и, возможно, вдохновитесь на то, чтобы сдвинуться с места и найти то самое «Мое дело». Ну что ж, добро пожаловать в мир увлеченных людей.
Это «Мое дело» на Латвийском радио 4.
Раз в неделю мы традиционно говорим о том, как узнать, каково твое предназначение, как найти ту искру, которая наполнит твою жизнь смыслом. Сегодня мы будем разбираться, как найти себя в своем деле, беседуя с очень интересной героиней. Впрочем, как обычно это бывает в моей программе, но сегодня случай весьма особый. Знакомьтесь, Елена Самойлова, многократная чемпионка Латвии и Австралии. Финалист чемпионатов и кубков мира и Европы, судья и тренер международной категории, организатор международных конкурсов, генеральный секретарь Латвийской профессиональной федерации бальных танцев. Наконец-то мы дошли до того, чемпион, собственно, чего. Прекрасный человек, замечательная фотография. Зайдите на сайт, посмотрите, убедитесь, как красиво все это выглядит. Добрый день, Елена.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Здравствуйте, Алина.
Елена, давайте поговорим о мире спортивного танца как таковом. Танцы, ну, это ведь в представлении большинства что-то такое прекрасное. Причем здесь, собственно, спорт?
Ну, скажем, бальные танцы – это красиво, потому что это платье, это макияж, это прически. Но без спорта здесь не обойтись, потому что физическая составляющая – мы должны быть сильными спортсменами, подготовленными физически сильно, чтобы танцевать и танцевать 5 танцев подряд.
Давайте разделять. Все-таки есть спорт любительский и спорт профессиональный. Танцы, вот спортивные бальные танцы – это скорее куда?
Больше в спорт.
Больше в спорт. Но, тем не менее, ведь все-таки этот вид спорта не включен в олимпиады. Там, знаете, как есть такое мерило такое.
Да, к сожалению, он не включен, да, потому что до конца так и не могут разобраться, направить его больше в культуру или больше направить в спорт, да, потому что, как я уже сказала, что это и платье, и прически, и макияжи, но при этом, да, мы также готовимся очень сильно физически, чтобы выдерживать эти 5 танцев подряд 10 минут, это довольно сложно.
У меня в гостях бывали представители мира танцев, других, не бальных, эстрадного, это шоу-балет, например, или танец живота, скажем так. Бальные танцы – это совершенно отдельно стоящий вид, и в чем, собственно говоря, его уникальность, в чем его отличие от других?
В первую очередь, бальные танцы состоят из двух разных программ. Это европейская программа «Стандартные танцы», которая включает в себя медленный вальс, танго, венский вальс, медленный фокстрот и квикстеп. И вторая программа – это латиноамериканская программа. Это ча-ча-ча, самбо, румба, пасодобль и джайв. То есть это набор целых 10 танцев. Вот это, наверное, первое отличие. И потом уже, когда маленький ребенок начинает танцевать, он танцует вначале 2 программы. Когда он становится старше, приходит, наверное, к такому в определенном возрасте танцевать 2 программы, продолжать, или выбрать одну и развиваться уже только в одной программе.
Ну, наверное, бальные танцы, пожалуй, такой самый грациозный, эстетичный вид спорта. Если уж мы говорим о спорте, да, наверное, где-то рядом можно поставить фигурное катание, например, и спортивную гимнастику, да, тоже, когда вот костюмы, блестки, музыка, подача, все вот это так. Но здесь все-таки, окей, да, возьмем бальные танцы как искусство, роскошные наряды, осанка танцоров, вот эта вся отточенность движений, натянутость рук, линий и так далее, и все это замечательно, партнер, партнерша, дух захватывает, насколько они между собой еще и эмоционально сосуществуют, скажем так. Но все-таки есть некоторые стереотипы, которые давайте попробуем сегодня в нашей программе параллельно с рассказом о вашем деле развенчать. Конечно. Или же утвердить. Посмотрим. Да. Первый стереотип. Чтобы так танцевать, нужно начинать заниматься танцами с детства. Или все-таки нет. Давайте с вашего примера начнем. Во сколько вы пришли или вас, возможно, привели, как в детстве это частенько бывает, именно в мир спортивных танцев? Или это, может быть, были не бальные танцы, а вообще с другого чего-то начинали?
Я начинала что-то наподобие народных танцев в 5 лет. Меня просто дали в танцы, потому что родителям посоветовали, что, ну, отдать ребенка на какой-то активный вид, вид спорта или что-то для развития. Координации, осанки. И они меня отдали на танцы. А потом получилось так, что когда мне было 7 лет, у моего брата был одноклассник, который занимался спортивными танцами. И они предложили попробовать, куда меня успешно отвели родители. Вот. Вначале я ходила просто так. Ну, я занималась параллельно еще и катанием на лошадях, немножко плаванием и, ну, и для разнообразия танцами. И потом по какому-то определенному возрасте мы поняли, что я хочу заниматься танцами, у меня получается, и я хочу посвятить этому всю свою жизнь.
В каком возрасте примерно это было? Ну так, 10, 12, 15, 17, вот как?
Я бы сказала, что мне было лет 9-10. В этот момент, когда я уже поняла, что мне это нравится, я хочу этим заниматься. А потом уже лет так 13-14, когда я поняла, что я хочу с этим связать всю свою жизнь.
Сколько вообще получается в общей сложности вы в мире именно вот уже профессионального танца на данный момент?
Ну, так. Больше 20 лет, да.
Больше 20 лет. Вообще, бальные танцы всегда считались таким весьма элитным занятием, видом спорта уж или нет, считайте, разбирайтесь сами, но техническая составляющая, скажем так, ну, не дешевая, мягко выражаясь. Костюмы, обувь, прически, макияж, все вот это вот. И это только видимая часть айсберга, то, что мы видим прекрасно, вот это на паркете, выступление. А ведь наиболее важная составляющая – это ежедневные тренировки, зачастую с индивидуальным тренером, что тоже недешево. Как вот потянуть все это? Это зависит только от родителей? Или есть какая-то поддержка? Или есть какие-то федерации, спонсоры? Как?
В нашем, скажем так, в нашем случае это больше это родители, скажем, на самом начальном уровне, да, конечно, поэтому я очень благодарна своим родителям, что они многим жертвовали своей личной жизни, не позволяли себе какие-то лишние отдыхи или что-то такое, да, но всегда давали мне возможность развиваться, заниматься моим любимым делом, потому что они верили в то, что я могу достигнуть что-то такое, что будет для меня очень хорошим будущим развитием. Вот, я...
Смотрите, правильную ставку сделали.
Да, поэтому я очень-очень благодарна. Да, что они это позволили. И потом, когда ты начинаешь заниматься, ты развиваешься, достигаешь каких-то больших успехов, то есть вероятность, что ты можешь найти какого-то спонсора, который может тебя поддерживать. Да. К сожалению, наши федерации не всегда могут поддерживать, да, в связи с финансовыми трудностями. Но да, то есть у тебя получается на первом развитии это родители, потом ты сам начинаешь преподавать довольно в раннем возрасте и зарабатываешь сам тоже.
Ну, в общем-то, получается, чего не сделаешь ради своего ребенка и ради искусства в том числе. Если говорить о ребенке как таковом, вот о том человеке, который занимается, или о подростке, о юноше, о девушке, в чем мотивация? В чем мотивация для вот, ребенка, например, да? Музыку тебе выбирает хореограф или тренер, там костюм опять-таки подбирает мама там со швеей еще с кем-то. Ты приходишь, в общем-то, и ежедневно часами пашешь на паркете. Ради чего, зачем это юному организму?
Наверное, ради тех минут, которых мы проводим на соревнованиях на этом танцевальном паркете. И тех, не то, что, ну, достижений, медалей. И для меня всегда была очень важна публика, которая на тебя смотрит, поддерживает. И тот момент, когда тебя вызывают, ты находишься на этом паркете, тебе хлопают, ты понимаешь, что это для тебя. Да? Ты даришь ту свою энергию, ты даришь то свое мастерство людям, за которые ты получаешь самую большую награду, их похвалу.
Помните свое самое первое профессиональное выступление?
Я помню самое-самое первое в жизни выступление, когда мне было лет 7. У меня была белая блузочка, черная юбочка. И, конечно, я очень волновалась, но оно прошло довольно успешно. Как бы мне было второе место, я была очень рада. Вот. Но от этого уже прошло очень много времени, но оно так и осталось в памяти, да? Потому что первое выступление всегда особенное.
Ну вот, вы несколько раз в течение сегодняшней программы уже успели упомянуть, что бальные танцы – это еще и физическая подготовка, то есть общая физическая подготовка, та самая ОФП. Зачем она нужна, чем важна? Вы сказали, что 5 танцев танцевать достаточно сложно, то есть, ну, сложно в плане чего? Задыхаешься или, что, или как? Что?
Ну, каждая мелодия звучит где-то примерно полторы минуты, минуты 45, а то и две.
Ха, да? Ну подумаешь, давайте подумаем. Пошел в ночной клуб, вон до утра пляшешь там, утанцуйся.
Ну это по-другому, да, то есть здесь ты должен готов быть, ну, показать не то, что даже сложное, что такое, а протанцевать это в кайф, скажем, да, то есть потому что как только тебе будет мешать твое дыхание, конечно, будет некомфортно, да, поэтому ты должен получать удовольствие от того, что ты делаешь, и поэтому ты должен рассчитывать сам на свои силы, что ты сделаешь это хорошо.
Еще один стереотип. У меня нет партнера или партнерши, особенно у начинающих. Про возраст поговорим чуть-чуть попозже. В любом возрасте, я думаю, это актуальный вопрос, что, собственно, вот нет пары. И можно ли и стоит ли человеку начинать заниматься индивидуально? Или это глупо?
Однозначно стоит и нужно, потому что, во-первых, индивидуальное развитие тоже очень важно. На собственном примере скажу, что 2 года я танцевала без партнера. И потом, когда ты танцуешь сам, развиваешься, тебе легче найти мальчика, с которым ты будешь на одном уровне танцевать, да, и будешь развиваться вместе, как в паре.
А как танцевать бальные танцы без пар? Ну вот как этому учиться? Ну ты же вот должен там определенным образом просто в пустоту держишь руки?
Или... Ну ты тренируешь свое собственное, скажем так, составляющее, держать сам свои руки, за которые ты сам в ответе, да, также правильно делать свои шаги и также соблюдать свою координацию, да, и физически быть самым сильным. То есть ты отвечаешь полностью за себя, потому что когда мы танцуем в паре, да, у нас 2 человека, но мы одно целое.
Угу. То есть получается... Было бы неплохо, даже если нет партнера, наработать какие-то определенные технические навыки, которые потом могут пригодиться.
Однозначно, да. И поэтому у нас в Латвии уже на протяжении нескольких лет проходят турниры даже для соло-танцоров. Вот, да, пока
вот
они не танцуют в парах, да, чтобы у них было уже не было такого, скажем, стресса перед соревнованиями, когда они долго-долго занимались и не выходили на турниры. Поэтому у девочек есть возможность, а также сейчас уже и у мальчиков, танцевать почти каждые выходные на турнирах.
Ну, я думаю, что у мальчиков вообще в бальных танцах жизнь немножко попроще. Не в плане того, что им легче тренироваться и же с ними, но тем не менее. Здесь еще один стереотип, скажем так. Для бальных танцев вопрос именно партнера. Это какая-то такая особая боль. И мальчики, скажем так, они на вес золота. Стереотип. Бальные танцы – не мужское занятие. Так ли это? И есть ли в чем-то польза именно все-таки занятия этим видом спорта для мужчин, для парней, для мальчиков?
Я думаю, что это неправильный стереотип, потому что в первую очередь, когда маленькие дети приходят на танцы, они в первую очередь для себя развивают и осанку, и координацию, и возможность правильно просто передвигаться, двигаться, знать какие-то основы, скажем, там, самых основных бальных танцев, которые также могут потом пригодиться, когда джентльмен уже вырастет и пойдет на какой-то бал, скажем так, со своей супругой, он всегда сможет ее красиво провести, ну, вот, и показать свои навыки, да, то есть это ничего плохого в этом нет.
Ну, собственно говоря, неплохо было бы не только иметь хорошее спортивное подтянутое тело, но еще и уметь им пользоваться.
Именно так,
в, да, жизни где-то, а не только на спортивной площадке. Хорошо. Значит, получается, занятие спортивными бальными танцами – это независимо от пола. Фигура подтянутая, осанка, то, что вы уже упомянули, походка, то, что вы сказали, это стать, с которой ты можешь пройти или провести свою партнершу, физическая подготовка, пока как бы выглядит, что одни такие сплошные какие-то плюсы, но каждый спорт, это ведь тоже в том числе и минусы. Что касается того же партнера, вот даже вы упомянули, что в вашей жизни был момент, когда вы 2 года тренировались без партнера. Что делать и как быть? Вот, то есть я сталкивалась с такими ситуациями, когда вроде бы танцует пара, вроде бы все хорошо, и в какой-то момент раз или он, или она, или это решают родители, это решают тренеры, переманивают другие клубы. Я не знаю, как это происходит в мире бальных танцев, но вдруг вот ты видишь крик о помощи, спасите, помогите, срочно ищем партнера. Как это происходит и как вообще с этим справляться, если вдруг ты оказался не у дел?
Ну, самое главное не сдаваться, да, если тебе нравится танцевать, скажем, не вешать нос, не опускать руки и всегда верить в то, что все наладится, после черной полосы будет белая полоса, как говорится, да. И, конечно, обращаться к своему педагогу, который поможет найти партнера, да, потому что педагоги всегда заботятся о своих, скажем так, танцорах. И всегда ищут им партнеров, да, то есть, конечно, это сложно в нашем виде спорта сейчас, потому что, скажем, вообще стало мало танцоров за последние несколько лет в связи с пандемией, с разными событиями, да, но тренера очень хорошие, они всегда ищут партнеров.
Вот. То есть получается, когда ты столько времени уже проводишь в каком-то деле, в вашем случае это в танцах, и мысли, жизни себе не мыслишь, скажем так, без этого всего, то можно справляться с какими-то такими трудностями, запасаться
Конечно.
Терпением. И вообще вот в вашем, скажем так, расцвете карьеры, вот это именно спортивный, как спортсмена-спортсмена, вам было интересно что-то еще, или вся ваша жизнь это была вот исключительно и только танцы? Или успевали, вы упомянули, что вначале были там и лошади, и плавание, еще что-то, или вот если ты уже начинаешь профессионально чем-то заниматься, то ты полностью погружаешься только в это дело?
Конечно, ты очень сильно погружаешься, скажем так, в свое любимое дело, потому что ты этому посвящаешь, в принципе, и день, и ночь, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, и ты перестаешь соображать, где у тебя рабочие дни, где выходные дни, да, потому что ты каждый день проводишь в зале, вне зависимости, воскресенье это пятница или понедельник. Но, да, мне, скажем так, мне всегда нравилось смотреть другие виды спорта. По возможности я старалась посещать. Я как раз в 2006 году, когда в Италии был Кубок мира по футболу, жила в Италии, была возможность попасть на матч. И, конечно, по возможности старалась не забывать о том, что в мире происходит что-то еще, кроме танцев. Но все свое свободное время и несвободное ты посвящаешь своему любимому делу.
Именно как профессиональный спортсмен,
да.
Сколько ваша карьера так продолжалась? Насколько продолжительна жизнь именно вот спортсмена?
Вы знаете, очень по-разному, да. Скажем, если мы говорим про Латвию, то у нас в основном дети начинают рано танцевать, там кто-то в 5, кто-то в 6, кто-то в 7. И в основном заканчивают танцоры где-то, когда они заканчивают школу. Не знаю, с чем это связано, но, к сожалению, в Латвии вот так. На самом деле, карьера профессионального танцора может начинаться как и в 7 лет, так и в 10, так и в 15. А заканчивается у некоторых даже в 40 и в 45.
Угу. Но ведь в вашей жизни тоже получился, сложился такой момент, когда вы решили, что мир именно спорта, не бальных танцев, а именно спорта профессионального вас больше не интересует. Почему это произошло в вашей жизни?
Да, было два таких момента. Первый момент было, когда мы расстались с одним из партнеров. Я для себя решила, что, наверное, достаточно на какой-то момент, потому что ну вот бывают эти сложные моменты, когда ты кажешь, что тебе все уже надоело, и как можно всю жизнь посвящать этому, да, то есть, но вот была пауза из-за этого, а второй момент, когда я уже закончила свою профессиональную карьеру, это было связано со стрессовым переломом пяток.
О, прекрасно. Mm-hmm. То есть, казалось бы, да, танцы на паркете, какие переломы, тем более стрессовые. То есть это сколько надо работать, давайте будем красиво говорить, выражаться, чтобы, собственно говоря, получить именно вот такой перелом. Да, это серьезно. Как, когда принимаешь подобное решение, как к этому относятся близкие партнеры, родители, тренеры, окружающие? Наверное, ведь никто не стоит и не говорит, ну, наконец-то,
Конечно,
ура.
Нет, это сложно, да, то есть, но ты должен понимать, что это жизнь, принимать ситуацию, как она есть, да, но тренера, скажем, когда я первый раз сделала паузу, тренера сразу сказали, что, ну, мы уверены, что ты еще вернешься, да, то есть, как бы, да, надо, наверное, немножко выдохнуть, взять паузу, переосмыслить что-то и подойти.
Сколько времени длилось?
Где-то год.
Uh-huh.
Вот, и, ну, потом я сразу для себя поняла, что я хочу танцевать, uh-huh. да, и свою жизнь по-другому я не представляю, что это, скажем, моя жизнь — это танец.
В какой момент вы решили, что, собственно говоря, пора от своих занятий переходить к тренерской деятельности?
Ну, скажем так, у меня сложилось так, что я с 13 лет имела возможность практиковать такое, скажем, как быть помощником тренера, потихоньку начинать работать и набираться опыта, чтобы потом, когда вот буду жить за границей, уже работать и зарабатывать деньги самой же себе на танцы.
Нужно ли профессиональное какое-то педагогическое или спортивное образование, или достаточно накопленного опыта? Потому что все-таки, если ты преподаешь, то ты все-таки уже как тренер или как преподаватель, или не надо?
Нет, по окончании своей танцевальной карьеры ты оканчиваешь свою именно карьеру как танцор, и потом ты обязан получить, скажем так, бумажку и то, что ты закончил курсы тренера, сдать экзамен, и тогда ты можешь работать тренером, и также с судейством.
В Латвии можно получить эту бумагу? Для этого где это? Спортивная академия? Это, что это? Или это какие-то курсы?
Это
или
есть Латвия спорта да федерация, наша федерация, при которой проходят такие курсы, и при них, у них можно сдать экзамен и получить такой сертификат тренера.
Который позволяет тебе официально работать, потому что, ну, все-таки дети, и никуда от этого не денешься. Хорошо. Тем не менее, вы в какой-то момент решили вернуться на профессиональный паркет, и как во взрослом уже возрасте, когда это другая категория, как подбирать партнеров, как их находить, потому что партнеры у вас были из-за рубежа, и вот как это вообще все
Знаете,
в
моей жизни случилось как в сказке, потому что я для себя поняла, что я хочу танцевать, я не могу без танцев, и буквально месяц-два после этого мне позвонил мой педагог из Италии, сказал: «Лена, у меня для тебя есть партнер». И, конечно, это было так неожиданно, но очень-очень приятно. И партнер был не из ближайшего государства, это была Австралия.
О боже, о боги, Австралия.
Вот, ну...
Италия. Вы, и при этом вы, на секундочку так, вы же жили в Латвии при этом.
Да. Да.
Вы не жили в Италии?
В Италии получилось так, что какой-то период я жила в Италии, да, то есть мы договорились, мы выступали за Латвию, представляли Латвию, но поскольку наши самые лучшие педагоги на тот момент, они были итальянцами, мы с партнером из Италии жили в Италии.
Uh-huh. Вот. А почему австралиец согласился выступать за латвийский флаг? Просто интересно. При том, что вы сказали, что он классный и крутой.
С австралийцем мы выступали за Австралию. Вот, да, то есть, да, да. То есть, как бы, но это было наше обоюдное решение. Вот, и мы сели, мы обсуждали этот вопрос. Поскольку нам Австралия, как страна, могла позволить себе дополнительные финансы выделять на нашу пару, мы выбрали танцевать за Австралию.
Понятно. На самом деле, абсолютно понятно, потому что если это профессиональный спорт, то ты, в общем-то, это профессия, да, ты должен этим зарабатывать деньги, соответственно, как бы, ну да, здесь так получается. Да. Этот, грубо говоря, работодатель, пусть даже это страна, но платит больше денег, соответственно, я, да, иду и выбираю. Тем не менее, вопрос тоже такой эмоциональный. Хорошо, вроде бы, казалось бы, все замечательно, все отлично, нашелся партнер технически грамотный, подкованный, все хорошо. Обязательно ли, чтобы пара энергетически и вот ментально, морально сложилась, и чтобы был вот этот контакт? Или это вот работа? Ты пришел на работу, отработал, технически все сделал правильно, развернулись, ушли.
Для меня было важно, чтобы этот контакт был эмоциональный, да, потому что ты с этим человеком проводишь очень много времени, это, в принципе, это, скажем так, это работа, но при этом это твой, скажем так, компаньон по работе, с которым ты проводишь почти 20, иногда могло быть и целыми сутками, да, вместе. Вот поэтому этот компонент, он важен.
Но здесь ведь тоже не всегда получается, что... А как разделить тогда здесь? Вот такой женский вопрос. А как разделить все-таки работу тогда и отношения какие-то?
Вы знаете, да, это личные. Спорный вопрос, потому что в нашем виде спорта и очень много пар, что они путешествуют вместе, они потом остаются вместе, они женятся и живут, скажем так, потом уже после окончания карьеры вместе. Но в моем как-то случае, я не знаю почему, уже я вот с детского возраста, так, лет с 13-14 лет, себе решила, что вот этот партнер, это, да, это вот та вторая половина, с которой я иду именно по бизнес-карьере вместе,
да.
И никогда не задумывалась о том, что быть вместе со своим партнером, потому что вот этот последний партнер из Австралии, у него была замечательная девушка, тоже, они уже сейчас женаты, у них маленький ребенок, и мы все вместе очень путешествовали, она всегда поддерживала, помогала, и было очень здорово.
В какой момент вашей профессиональной деятельности вы решили, что, наконец, пора открывать свою студию спортивных танцев? Потому что это тоже такой большой шаг на пути развития в своем деле.
Да. Ну, в моем случае это сложилось дважды. Опять-таки открывалась студия. Один раз, когда это была первая пауза, и потом я тогда эту студию как бы передала в управление своим коллегам. А вторая студия, которая сейчас существует, она была основана во время пандемии, как бы не было странно, потому что успешно до пандемии я ездила по разным странам, преподавала, судила и в Латвию заезжала, скажем так, иногда проведать маму. А во время пандемии осталась дома, и надо было выходить из ситуации. Были придуманы разные тренировки онлайн, и потом по просьбе этих же учеников была основана студия.
Какой вы тренер? И что лучше работает, кнут или пряник?
Ой, Я тренер очень разный, строгий тренер однозначно, но и всегда еще подход к каждому ребенку особенный, потому что в наше время дети очень-очень разные, и кому-то нужен кнут, кому-то нужен пряник, и самое главное, чтобы у детей всегда была мотивация.
Вообще, что касается занятий бальными танцами, это индивидуальные занятия с тренером? Ну, вообще, в принципе, по большому счету, если мы не берем там пандемию, онлайн-занятия и так далее, или это все-таки занятия групповые?
Это и групповые занятия, и индивидуальные занятия. Также хореография и ОФП.
Угу. Как тренер, вы волнуетесь за своих воспитанников на паркете во время соревнований, например?
На все 200%, больше, чем за себя. Потому что
танцуете за
танцуешь, потому что ты сам выступал, ты знал, что ты сделал правильно, что ты сделал неправильно, а тут ты знаешь, что ты им рассказывал, показывал, как надо делать, и когда они делают неправильно, ты уже ничего не можешь поделать, просто остается переживать.
Но ведь настроить и поддержать спортсмена – это тоже отдельное мастерство наставника, потому что есть дети, которые абсолютно не нервничают, или... Окей, будем говорить не только дети. Есть спортсмены, которые не нервничают перед соревнованиями, которые реально испытывают от этого кайф, от того, что вот я знаю, я умею, я сейчас выйду, на меня все будут смотреть, и вот я такая в красивом платье, и вау-вау-вау, скажем так. Есть другие, которые, даже зная и перфектно исполняя 110 раз перед соревнованиями, выходят и начинают косячить. Просто от волнения. От тренера и наставника очень много сильно зависит. Как вывести спортсмена вот в нормальном состоянии, рабочем?
Надо найти очень правильные слова именно для каждого в отдельности, да, потому что кто-то выходит сам, и он уже готов, бежит прямо на паркет, а кто-то есть такой, которому действительно надо найти самые правильные слова, что он может, ты умеешь, ты это все делаешь, иди просто и покажи, да, потому что бывают такие дети, которые, они узнают на паркете на тренировке, а когда придут ходить на тренировку, да, они нервничают и просто боятся сделать ошибку, они настолько самокритичны, что они боятся сделать неправильно. И здесь надо просто поддержать, чтобы он не боялся, потому что он все умеет.
Помимо всего прочего, вы видите этот процесс еще с одной стороны, мало того, как сам спортсмен, мало того, как тренер, еще и как судья. Причем вы судья тоже международной категории. Здесь вопрос тоже. Это ведь тоже, в общем-то, один из способов развития в своем деле. Еще одна такая грань, скажем так, когда можно, в которой можно развиваться. Как стать судьей? Как вообще? Где этому учат? И нужны ли какие-то... Ну, наверное, нужны, если вы судья международной категории, значит, есть какие-то системы сертификации, и же с ними...
Однозначно, есть система сертификации. Ты начинаешь проходить эту сертификацию здесь, в Латвии, и ты получаешь самый низкий уровень судьи, потом с каждым годом ты можешь этот уровень повышать.
Нужно для этого учиться? Нужно что-то сдавать? Как это происходит?
Для этого ты учишься, проходишь, сдаешь первые экзамены, и в течение года ты обязан посещать некоторое количество семинаров, которые организует наша Латвийская Федерация.
Они проходят здесь или это где-то по миру тоже происходит
они
вообще?
Они проходят здесь, в Латвии. Ты можешь, как в моем случае, я не всегда могу посетить в Латвии, потому что часто бываю где-то за границей. Тогда мы обязаны писать заявление, что мы посетим где-то за границей и также доказать, что мы там были. Да, то есть, чтобы эти три семинара в год были посещены, скажем так, up my client.
Да, посещены. Потеряли слово. Да. Вы пошли еще дальше. То есть мы уже упомянули о том, что вы спортсмен, вы тренер, вы судья. Вы пошли еще дальше и стали еще и организатором чемпионатов мира. То есть, с одной стороны, фестиваль для танцоров, для зрителей, это такой огромный праздник танца, танцевальные номера, красота, грация, все, о чем мы уже говорили, вот все вот эти па, все это музыка, все это кто кого круче, и ты выбираешь, сидишь каких-то своих фаворитов, если ты не пришел за кого-то уже конкретно болеть. И все это очень красиво, и все это прям... Но для организаторов все немножко чуть-чуть, скажем так, посложнее все-таки будет, потому что это огромный все-таки организационный процесс, это огромнейший время и энергозатратный процесс, скажем так. Как решиться на такой большой шаг? Зачем вообще вы? Вот к чему вам это? Ну ведь наверняка люди найдутся, которые скажут, делать нечего, заняться
нет,
нечем.
Люди, правда, да. Но да, просто мне посещение, когда мне было 18 лет, мне посчастливилось быть главным помощником одного из организаторов турнира в Латвии, самого большого, который проходил в Латвии тогда. Этот турнир проходил в Арене Рига. И проведя там 3 дня, а до этого еще неделю, не спав эту всю неделю, турнир был шикарный. Да, я сказала, что один из лучших Латвии, который когда-либо проходил. И те эмоции, которые я получила там, этот опыт, и те счастливые лица зрителей и танцоров, скажем так, подвинули меня к тому, что этот момент мне очень запомнился, и уже когда, скажем так, в осознанном возрасте, при окончании своей карьеры, я поняла, что я хочу дарить людям такой праздник, дарить нашим, скажем так, жителям нашей страны такое красивое мероприятие и танцорам, чтобы они могли участвовать и получать эти позитивные эмоции.
В каком возрасте вы впервые организовали такое мероприятие?
Так, сейчас, секундочку, 2012 год, мне было где-то 24, нет, что-то я вру, в общем, в 2012 году.
То есть я к чему этот вопрос задаю? К тому, что обязательно ли должно быть наличие какого-то мощного бэкграунда, чтобы тебя знали, чтобы, потому что, ну, все-таки, как организатор, человек, ну, или как собирается коллектив, да, какой-то, то есть, опять-таки, чтобы собрать этот коллектив вокруг себя, затем пригласить звезд, пригласить судей, пригласить. То есть это должно быть все-таки какая-то величина, а не просто какая-то девочка.
Однозначно, скажем так, смотря какого уровня ты хочешь делать это мероприятие. Если ты хочешь делать маленького уровня для одной страны, тогда, скажем, такого большого бэкграунда, наверное, и не требуется. Но поскольку, скажем так, я человек такой, который хочет делать красиво и масштабно, конечно, знания, опыт, связи, как бы это все было очень важно, да, это важно.
В ваших фестивалях есть категории как профессионалов, так и любителей. И хотя мы вскользь уже коснулись этой темы, правда ли, что научиться танцевать, все-таки давайте чуть подробнее поговорим, учиться танцевать никогда не поздно, и вообще существуют ли какие-то ограничения по возрасту там от и до, там, вот старше такого-то возраста не стоит, и меньше, чем вот такой возраст?
Я бы сказала, что ограничений нет. Когда человеку нравится танцевать, он может танцевать, и есть возможность танцевать, он может танцевать в любом возрасте. А моя племянница просто начинала танцевать. У нее первый турнир был, когда ей было 2 года и 3 месяца, да, поэтому это очень раннее начало.
В этом же возрасте дети, что они там делают? Они стоят и где-нибудь там вот попы трясут вот там вот.
Вот даже в таком раннем возрасте уже можно как бы начинать танцевать, да. И, в принципе, есть танцоры, есть такая группа сейчас, называется пилотный проект, сеньоры 5, это за 75 лет и старше, да, то есть даже в таком возрасте люди участвуют на турнирах.
Скажите, пожалуйста, а вот это люди, это обязательно люди, которые профессионалы, которые занимались, или это вот действительно могут быть просто любители?
Да, это могут быть просто любители, которые, скажем так, ушли на пенсию, сидят дома и поняли к тому, что они хотят заниматься одним общим хобби, и они пришли на танцы, потихоньку начали учиться, и потом они решили попробовать себя и на турнирах тоже. Да? То есть это не обязательно профессионально, всю жизнь профессионально танцевать.
Есть еще одна какая-то такая новая группа, новое направление, когда, опять-таки, взрослые уже люди, не профессионалы, находят себе тренера, и с тренером мало того, что тренируются, потом еще и выступают. Что это за группа такая?
Да, это такое новое, скажем, направление, называется Pro-M. Это действительно люди любого возраста, просто так же, но это в основном люди где-то, скажем так, уже за 30, которые в своей собственной карьере успешно добились успехов, но у них в детстве, может быть, была мечта, что они хотели заниматься танцами, но по какой-то причине они не могли это сделать, и уже в более осознанном возрасте у них есть возможность научиться этому, научиться более быстрее и качественнее. Они могут взять себе профессионального танцора, и он будет тренером, он будет их обучать, с ними танцевать, и также с этим тренером они уже могут непосредственно выступать и на турнирах.
В чем польза вообще занятий танцев для непрофессионалов, если так вот обобщать?
Ну, на самом деле, очень много пользы, потому что это, скажем так, и физическая, первое, это будет физическая составляющая, будет здоровье, будет более активный, и здоровье будет лучше, позитивные эмоции, которые, это очень важно, скажем, я так думаю, в нашем мире. Получение позитивных эмоций дает тебе возможность твою же позитивную энергию передавать дальше своим же знакомым, друзьям и заряжать людей доброй энергией.
Ну, получается, что начиная вот с физического здоровья, заканчивая каким-то социальным улучшением жизни вокруг себя. Это то, о чем я говорила в самом начале нашей программы, о том, что с помощью своего любимого дела иногда можно влиять на свое ближнее окружение, а как в вашем случае и не на совсем ближнее. Когда ты что-то такое организуешь, и вокруг этого вот такая с одной стороны соревновательная аура, с другой стороны, что это все равно что-то такое очень прекрасное, очень замечательное. Это здорово. Получается, что танец вполне себе в состоянии изменить жизнь человека.
Однозначно танец в состоянии изменить жизнь человека, зарядить, опять-таки, повторюсь, этой позитивной энергией, да, и дарить людям радость.
Вы рады жить своим делом?
Я очень люблю свое дело, и для меня моя жизнь — это танец.
Разговаривая с вами, вообще понимаю, что вы делаете вот действительно то, что любите, потому что у нас остался еще огромный пласт вопросов, которые мы могли бы еще обсуждать и обсуждать, но время программы у нас подходит к завершению. Тем не менее, как справляться вот с какими-то сложностями, с какими-то... Бывает ли такое, что усталость, выгорание, не хочу? Или как с этим справляться? Можно ли себе уже во взрослом, профессиональном, скажем так, мире сказать, ну, вот сегодня не хочу и не буду? Или нет, взял себя за шкварник и повел?
Бывают разные ситуации, да, конечно, потому что когда ты живешь этим сердцем, ты делаешь все своим сердцем, и в моем случае я человек, который очень сильно переживает, если что-то не получается, но я всегда знаю, что нельзя опускать руки, надо верить в лучшее, не сдаваться, идти вперед, и я себе не позволяю расслабиться, взяла, пошла и сделала, скажем так.
Спортсмен, что можно сказать. Такой неплохой рецепт, как оставаться влюбленным в свое дело на протяжении долгих лет. Любить, двигаться вперед, не расслабляться. Еще что-то?
Именно так, любить, двигаться вперед и не переставать его делать, да, потому что ты, скажем, такие люди, мы вносим в этот же мир, мы делаем его лучше. Вот и все, да.
Огромное спасибо, Елена, за беседу. Это было очень захватывающе. Надеюсь, наши слушатели вдохновились желанием, по крайней мере, сделать жизнь вокруг себя ярче. Не суть, будут ли это обязательно танцы и будут ли это профессиональные занятия, или вы прямо сейчас вдруг включите свою любимую музыкальную какую-то композицию, от которой, ну вот всегда ведь есть что-то такое, которое может быть что-то старое, уже заезженное, и ты включаешь, и тебе вот прямо вот сам пускаешься в пляс, уж простите меня за такое выражение.
Танцуйте и будьте счастливы. Да.
Гостья в студии сегодня Елена Самуилова, многократная чемпионка Латвии и Австралии, финалист чемпионатов и Кубков мира и Европы, судья и тренер международной категории, организатор международных конкурсов, генеральный секретарь Латвийской профессиональной федерации бальных танцев. Спасибо, Елена, огромное
большое
спасибо.
Большое вам спасибо, Алина. Спасибо.
Оператор прямого эфира Уна Гулбе. Вам, уважаемые дамы и господа, спасибо за внимание. Свой путь и свое дело – это точно то, что стоит искать, даже если, возможно, этот поиск ухабистый и долог. Когда идешь по своему пути, кажется, что сама Вселенная держит тебя за руку. Желаю вам найти себя, свой путь. Услышимся через неделю. Ваша Алина Янковская. Пока-пока.
Это мое дело на Латвийском радио 4.